إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Следующую главу назвала «Новый рахма Аллаху Та'аля Бабр Вафаби Шуруты Финниках» глава о необходимости соблюдать условия, которые поставлены при заключении никаха. Хадис, который здесь приводится, 1418 акро.
Алима муслим рахимахуллах, хаддатана Яхья бну Яхья,
кара хаддатана Яхья бну Айюб. Яхья бну Айюб, лес Яхья бну Яхья, са?
قال المسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حا قال وحدثنا بن نمير قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر
عن عبد الحميد
بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط
Так говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля, хаддасана Яхья ибн Айюб, рассказал нам Яхья ибн Айюб, аль-Багдади, известен как аль-Макабири, Яхья ибн Айюб, умер в 234-м, говорит он, хаддасана Хушейм, рассказал нам Хушейм, Хушейм ибн Башир, Сулями, Ха, перевод Иснада, дальше Муслим говорит, хаддасана ибн Умейр, рассказал нам ибн Умейр, то есть Мухаммад ибн Абдилля ибн Умейр, который сказал, хаддасана Вакия, рассказал нам Вакия, Вакия ибн Джаррах, Ха, перевод Уснада. Дальше Муслим говорит, Вахаддасана Абу Бакр ибн Аби Шейба. Рассказал нам Бакр ибн Аби Шейба, который сказал Хаддасана Абу Хариди Рахмар. Рассказал нам Абу Харида Рахмар. Абу Харида Рахмар это кто? Сулейман ибн Хайян. Абу Харида Рахмар, Сулейман ибн Хайян, аль-Азди. Абу Харида Рахмар. Куфи. Ха, перевод Иснада. Дальше Муслим говорит, Вахаддасана Мухаммад ибн Усанна. Рассказал нам Мухаммад ибн Усанна, который сказал Хаддасана Яхья. Рассказал нам Яхья, Вахаддасана, это Яхья аль-Каттан. عن عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر الأنصاري المدني عن يزيد بن أبي حبيبة يزيد بن أبي حبيبة المصري عن مرصد بن عبد الله اليزني مرصد بن عبد الله اليزني المصري أبو الخير مرصد بن عبد الله أبو الخير اليزني عن عقبة بن عامر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه так этот حديث от кого из подвижников от عقبة بن عامر رضي الله عنه عقبة بن عامر الجهني عقبة بن عامر الجهني المصري عمر في 58 году هجر قال он сказал قال رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал посланник الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشرط يوفى به ما استحللتم به الفروج إن حق الشرط يوفى به ما استحللتم به الفروج Условием, которое имеет больше всего права на его соблюдение, является то условие, посредством которого вы сделали для себя дозволенным фуруч, сделали для себя дозволенным половые органы. Хаза лафзу хадис Аби Бакр, это версия хадиса Абу Бакра, Ибн аль-Мусанна, Ибн аль-Мусанна, гайран Ибн аль-Мусанна, кар аш-шурут. Но только в версии Ибн аль-Мусанна там сказано шурут. То есть вместо слова шарт в единственном числе, условие, сказано шурут во множественном числе, условия. То есть из всех условий больше всего имеет право на соблюдение то, посредством чего вы сделали для себя дозволенными половые органы. То есть жены. Это вопрос о шурутах. Шурут, условия. Единственное число, шарт. У нас есть условия никяха, а есть условия в никяхе. Мы должны различать эти два понятия. Шуруту никях и шурут фин никях. Условия никяха и условия в никяхе. Условия никяха – это эти общеизвестные условия. Необходимо согласие обоих супругов. Это шарт, это условие. Никого нельзя выдавать замуж там или женить насильно. К этим условиям относится определенность супругов, то есть ясно, кто за кого выходит замуж, да, кто знаком, женится, должно быть ясно, понятно. Из условий никяха наличие воли опекуна, да, без опекуна не бывает брака никяха. Из шурут, из условий никяха, это наличие как минимум двух свидетелей, мужчин, достойных доверия. Вот это вот условия никяха, условия брачного договора, без наличия которых брачный договор бывает недействительным. А есть еще условия в никяхе. Они не относятся к самой сути обычного договора, а это нечто сверх. Это нечто сверх, что ставится, прилагается к договору между мужчиной и женщиной при заключении никяха. Какие-то выдвигаются условия женой, какие-то условия выдвигаются мужем, и они заключают, когда брачный договор, они обязуются, что будут выполнять вот эти вот условия. Это шурут финника, условия в никяхе. Ну, предположим, говорит женщина, что я, например, хочу закончить учебу. Если это какая-то учеба, которая не противоречит религии Аллаха Субхана ва Тааля, и в этом нет харама, нет запрещенного, и было поставлено это условие при заключении брачного договора, это условие в никяхе. Да, это не касается действительности никяха, это в никяхе условие. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что из всех условий больше всего имеет право на выполнение вот эти вот условия, посредством которых вы сделали для себя дозволенными женщин. То есть женщину ты сделал для себя дозволенной, близость с ней сделал для себя дозволенной, заключив с ней договор, в котором звучало это условие. Поэтому нужно соблюдать это условие. Например, если было поставлено условие для тебя выдать что-то из имущества, да, или какую-то часть имущества дать, как мы сказали, больше всего право имеет на соблюдение вот эти вот условия, посредством которых делаются дозволенные половые органы. Шурут, условия в никяхе, мы можем сказать, что они делятся на несколько видов. Шурут фи никях, условия в никяхе, их можно разделить на несколько видов. Первый вид условий – это такие условия, которые, собственно говоря, подразумеваются самим договором никяха, самим никяхом, то, что называется по-арабски «мин мухтадаят никях». То есть брачный договор, никях, и так подразумевает вот эти вот условия, так и так подразумевает эти вещи. Но еще это дополнительно звучит при заключении брачного договора. Как, например, хорошее обращение к жене или хорошее обращение, уважительное отношение жены к мужу. Или звучит условие, что он будет ее содержать. Или что он будет ее одевать. Или что будет он ей предоставлять жилье, крышу над головой. Как это полагается в их случае для такого уровня людей, как они. Что он не будет ни в чем ущемлять ее права. Вот такие условия, например, ставит женщина, да, или сторона женщины. Или что она ставит условие, что он будет распределять между женами ночлег и все остальное будет распределять по справедливости. То есть ей, как и всем другим, она ставит такое условие. Он, в свою очередь, ставит условие, что она не будет выходить из дома иначе, как без его дозволения. Что она не будет ослушаться его и выходить из-под покорности ему. Что она не будет соблюдать посты дополнительные иначе, как с его дозволения, что она не будет дозволять кому-то входить в дом, иначе как с его дозволения, что она не будет распоряжаться его имуществом, иначе как по его согласию, только так, как он этим доволен, и так далее. Кто-то скажет, но эти вещи, само собой, они и так являются обязанностью мужа или жены. Да, поэтому мы говорим, эти условия, они, собственно, входят в то, что подразумевается и так, акдом, то есть брачным договором. Но зачем тогда они звучат во время брачного договора? Просто чтобы лишний раз подтвердить, лишний раз напомнить, сделать ударение на это. А тогда же, если эти условия не будут выдвинуты, все равно обязаны соблюдать их муж и жена. Это первый вид условий. Второй вид условий – это условия, которые противоречат сути брачного договора или противоречат шариату, Как, например, женщина ставит такое условие, что ты не будешь делить одинаково между мной и другой своей женой. То есть мне, например, будет 5 дней, ей 2 дня в неделю, предположим. Или мне будет вот содержание, а ей не будет содержания. Мы скажем, такое условие, оно несправедливо, оно противоречит шариату, поэтому такое условие не дозволяется. Или оно противоречит сути брачного договора. Например, говорит жена и опекун за нее, говорит, да, хорошо, мы выдаем за тебя замуж подопечную нашу, но с условием, что ты не будешь иметь с ней половой близости. Это противоречит самой сути никяха. Зачем тогда никях нужен? Правильно? Зачем за брачный договор? Зачем она нужна? Для чего? Как украшение в доме? Или для чего она нужна? Правильно? Сам смысл, суть брачного договора нарушается здесь. Вот подобные условия, подобные шурут, мы говорим, это шурут батиля, то есть условия недействительные, ставить их нельзя, и они не выполняются. Какие-то условия, еще раз, те, которые противоречат шариату, противоречат справедливости, противоречат самой сути или противоречат самой сути брачного договора. Третий вид условий – это условия, которые связаны с его и ее правами, от которых он или она по собственному желанию вольны отказаться. Связано с правами его или ее, от которых он или она вольны по собственному желанию отказаться. Как, например, ее право, чтобы он предоставлял ей жилье. Ее право, чтобы он содержал, например. Но она отказывается от этих своих прав. Она отказывается от этих своих прав. Вот такое вот условие. Например, человек говорит, ну, действительно, я не в состоянии содержать, не могу содержать. Она говорит, хорошо, пусть будет в договоре, что ты не обязан меня содержать. Можно. Да, в принципе, можно. Почему? Потому что это ее право. Это ее право, да, на то, чтобы муж содержал. Здесь она отказывается от этого своего права при заключении брачного договора. Это не право перед Аллахом Субхана ва Тааля, чисто право Аллаха Субхана ва Тааля. Да, это не право мужа, это ее право. И она поэтому, что в данном случае, отказывается от этого своего права, снимает как бы это свое право. Или, например, жилье. Говорит женщина, ее сторона, говорит, джазакаллаху хейр, я не нуждаюсь в жилье, в доме, у меня есть свой дом, там или своя квартира, женишься на мне, вот, пожалуйста, мой дом есть, мы будем жить в этом моем доме, я не хочу от тебя дома, не хочу от тебя жилья. Хамдулилля, прекрасная возможность. Проблема есть какая-то здесь? Нет проблемы. Для него хорошо, для него шанс хороший. Если она согласна, она отказывается от этого своего условия. Или, например, она отказывается от некоторых ночей своих. Или отказывается вообще от ночей. И говорит, ты будешь приходить ко мне, когда хочешь. Приезжать или приходить, когда хочешь. Я снимаю это свое право, справедливое деление. В том, что касается ночлега. Отказываюсь от этого права. Это условие, если звучит в никяхе, в брачном договоре, то это условие будет действительным, и оно выполняется. Это третий вид условий. Четвертый вид условий – это условия, которые касаются чего-то дозволенного, и если он соглашается, то он обязан выполнять. Например, ставится в качестве условия какое-то имущество, предоставление ей чего-то. Например, она говорит, купишь мне дом на мое имя, которое будет оформлено. Или машина для меня на мое имя, которое будет оформлено. Да? Или что-то еще. Или золото в определенном количестве, которое мне будет. Эти вещи дозволены. Мубах, да, относится к мубах. Поэтому всякая вещь такая, из таких условий, которые касаются мубаха, дозволенного, эти условия также дозволены. Если он соглашается с этими условиями, то уже становится для него обязательным выполнять эти условия. Он, например, в свою очередь, может ставить в качестве условия то, что она не будет учиться, не будет там получать образование, или что она не будет работать, например. Или наоборот, она оставит условия, что я, условие мое, что я закончу учебу. Я закончу образование, ты мне не будешь препятствовать. Если сама по себе эта учеба дозволена, нет ничего запрещенного, там с точки зрения шариата, то нет проблемы в таком условии, и он обязан соблюдать это условие. Или, например, она ставит условие, что она останется в той местности, где она живет. Да, то есть она не будет ехать туда, где живет муж. Или даже если он куда-то уедет, то она останется там, где она живет. Он не будет ее увозить оттуда. Например, ставится такое условие. Или она там останется там, в своем селении и так далее. Это условие тоже, что относится к дозволенным. Если такое условие звучало, то обязан он его выполнять. Это четвертый вид условий. Пятый вид условий, или пятое условие, которое мы рассмотрим отдельно. Почему мы его отдельно рассматриваем? Потому что есть разногласия в отношении того, к чему относить это условие, к какой группе. Условие, что он не женится на другой жене. Если женится на ней, будет женат на ней, то не возьмет другую жену. Вот это условие, как на него смотреть, как на дозволенное условие, или как на нежелательное, или как на запрещенное. Мы говорили с вами о словах Шейх Нусаймина, рахимаху Тааля, что в принципе это условие, оно является дозволенным. Если такое условие было поставлено, то здесь как бы, женщина не посягает ни на чье право, она же не говорит, дай развод своей жене. Да, сейчас же она так не говорит, просто говорит, если женишься на мне, то не будешь брать другую, не женишься. Поэтому Шейх Нусаймин и многие уляма, другие, они говорят о том, что это условие является дозволенным, и они говорят, в принципе, забывают, что и женитьба, она же не всегда является обязательной, говорят они. А если не обязательно, то значит, он имеет право отказываться от этого, то есть от того, чтобы жениться на второй там, или на третьей, помимо этой женщины. И если такое условие звучало, то он обязан выполнять это условие. Ну, есть уляма, которые говорят, что не так все однозначно здесь, в этом вопросе. Баракалуфикум. Они говорят, если это условие касается вот его частного случая какого-то, да, там как-то где-то людей, как группа людей чего-то касается, то может быть и дозволено это условие. Но сказать, что это условие можно теперь отнести к чему-то дозволенному для всей уммы, то есть вся умма теперь будет практиковать это. То есть одно дело, какие-то частные случаи, там, тут, один-два, хорошо. Но если это явление, оно приобретет форму всеобщего для всей уммы, то тогда это уже не может быть чем-то дозволенным, если это станет в порядке вещей для всех. Почему? Потому что это приведет к тому, что будет сведено на нет вот это вот шариатское установление. Жениться на одной, двух, трех, четырех. То есть это шариатское установление будет сведено к нулю. Это повлияет на многочисленность, на численность потомства в умме, на численность уммы. И если открыть вот эту дверь, если это получит всеобщее распространение, то каждая женщина непременно практически, что не применит, вот это условие поставить, собственно говоря, как и происходит это в некоторых странах. Говорят про Мавританию. Аллаху алим, говорят про Мавританию, что это условие не то, что там все ставят, оно прям прописано уже в самой форме брачного договора. Хорошо? То есть официально вот этот бланк брачного договора там уже написано. Хорошо, и не будет жениться помимо меня на ком-то. Вот эта вот вещь, из-за нее могут происходить, из-за этой вещи, по причине этой вещи, могут происходить разные смуты, много вредных последствий. Почему так? Потому что баракалуфикум. Всем известно, что женщин бывает больше, чем мужчин. Как правило так, а иногда даже в разы. И если сказать, что каждый мужчина обязательно обязан будет ограничиться только одной женой, то это приведет к распространению порчи и нечестия. Это с одной стороны. С другой стороны, предположим, человек женился на одной женщине, но недостаточно ему, и он боится греха. И он хочет вторую, недостаточно второй, он женится на третьей. И он боится греха, реально боится греха, что он совершит прелюбодеяние и так далее. В таком случае он, для него становится обязательным жениться. Тогда почему же мы говорим, что вот это условие, если даже оно звучало, то значит оно должно выполняться. Как бы то ни было, если люди начнут все вместе практиковать это и учить друг друга этому, и призывать друг друга к этому, что вот такие условия ставьте сразу, начинают все советовать друг другу, ставьте вот такое условие, если это получит распространение, вот это мнение среди людей, то, как мы сказали, сведется к нулю, придет в бездействие, что вот это шариатское постановление, шариатское установление, распространится порча, потому что женщин больше, как мы сказали, много вредных последствий будет, в том числе, что это будет препятствовать для увеличения уммы, для возможности женщинами жить в законном браке, рожать детей там и так далее. Но кроме того, если у него будет потребность в том, чтобы жениться на второй или на третьей, к чему это приведет, если такое условие поставлено было, это приведет к разрушению семьи, будет разрушен мусульманский дом. Почему ставится это условие? Многие говорят, это условие ставится для того, чтобы семья была крепкой. Чтобы он уже не задумывался там о чем-то, о второй, о третьей. Семья будет крепкой, и таким образом мы будем сохранять мусульманскую семью. Так вот, напротив, если он нуждается в том, чтобы жениться, но стоит это условие, это приведет к тому, что семья распадется и разрушится. Потому что что такое шарт? Что такое условие? Смысл этого? Это значит, что если он все-таки женится на второй, то у нее будет право требовать фасх, то есть расторжение никяха. Вот что значит условие. Он либо его соблюдает, либо если он женится на второй, то у нее есть право требовать фасх, расторжение никяха из-за нарушения вот этого условия. И вроде эти люди, которые говорят об этом условии и учат людей этому условию, они как будто бы заботятся о сохранении семей мусульманских, но на самом деле то, что, к чему они призывают, это способствует разрушению мусульманских семей. Если бы люди хотели как раз благо для женщины и стремились сохранить, стремились к тому, чтобы сохранить мусульманские семьи и дома, то наоборот, нужно, что вот это условие не популяризировать его среди людей. Хотели вроде как хорошее, на самом деле и женщину портят тем, что подучивают вот таким вот всяким вещам. Да, и женщину портят, с одной стороны. И отягощают положение для мужчин. И вносят порчу, вносят вред в мусульманское общество посредством вот установления вот таких условий. Поэтому, как мы сказали, в этом вопросе есть разногласия. Есть разногласия, но те, которые говорят о том, что это условие несет в себе вот такие отрицательные вещи, они говорят, может быть, на это условие распространяется как раз хадис, что всякое условие, которого нет в книге Аллаха, то это условие недействительное. Почему? Потому что если люди начнут практиковать это условие, то тогда они сведут на нет то, к чему побуждает ислам. То, к чему побудил Пророк, алейхиссалату вассалям. То, что приказал ислам на самом деле, это сводится на нет. Шейх ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит здесь слова Пророка, алейхиссалату вассалям, «Инна хакка шурут, юфа би», поистине, из всех условий больше всего имеет право на то, чтобы их соблюдали, то, посредством чего сделали дозволенные половые органы. Здесь далиль, здесь довод на то, что в никяхе, в брачном договоре, могут быть какие-то условия. Эти условия, они что, действительны? Но вот то, что здесь сказано в хадисе, без каких-либо оговорок, необходимо все-таки ограничить поставить ограничение и уточнение. Здесь сказано, что из всех условий больше всего имеет право, это то условие, посредством которого сделать дозволен для себя половые органы. Да? Сделать дозволен для себя связь, близость женщины. Сказано в общем, без ограничений, но нужно ограничить. Чем ограничить? Тем, что сказано в словах пророка алейхиссалям. Куллю шарф лейса фи китаби ля фахуа батиль. Всякое условие, которого нет в книге Аллаха, иначе говоря, которое противоречит книге Аллаха, фахуа батиль, это условие недействительное, ваинкана мия чар, даже если это 100 условий, говорит пророк алейхиссалям. Поэтому хоть в хадисе сказано, что нужно выполнять условия, которые были прозвучали при заключении брачного договора, но другой хадис указывает на то, что это не всякое условие. Это условие не должно противоречить книге Аллаха Субхану Тааля, то есть шариату Аллаха Субхану Тааля. В другом хадисе известном, пророк алейхиссалату вассалям говорит, аль-муслимун аля шуруты, и мусульмане придерживаются своих условий, илля шартана халля харама, ау харрама халяля, кроме условия, которое делает халялям харам, или делает харамам халяль. К этим условиям, которые не могут выполняться, которые запрещены, которые недействительны, является то, о чем говорилось раньше, когда женщина просит таляк для своей сестры. Ставит в качестве условия при заключении брачного договора. Говорит, да, хорошо, я выйду замуж, но условие, что ты дашь развод своей жене. Тогда я выйду за тебя замуж. Это шарт, это условие. Так вот, это условие недействительно. Хоть это условие звучало при акд, то есть договоре, или оно звучало уже во время семейной жизни, уже когда в никях брак был заключен, и условие звучит, ты должен развести. Это условие будет недействительным. Как бы то ни было, аль-амму, то есть общий хадис, вот этот вот, который мы с вами изучаем, хадис как бы с обобщающим смыслом, что все условия должны выполняться, он в то же время конкретизируется, ограничивается, и из него делается в качестве исключения, в виде исключения, что делать исключением? Те условия, которые противоречат шариату. Если противоречит шариату, то нельзя выполнять такие условия, потому что пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Коллю шартин лейса фи китаби илля фахуа батиль», всякое условие, которого нет в книге Аллаха, оно недействительно. Дальше такой вопрос, а что является асль, что является основой, дозволенность условия его выполнения или наоборот, что основой в условиях, что они не разрешены, не должны выполняться, что является асль, что является основой? Например, чтобы было понятно тем, кто не понимает. Основа, кто, может быть, не понимает это правило. Основа в вещах, мирских вещах. Основа это что? Дозволенность. Аль-хиль. Если кто-то говорит недозволено, должен привести довод. Основой в ибадат, в деяниях поклонения, что является? Запрещенность. Все запрещено. Кроме того, на что есть далиль. Да? Кроме того, на что есть довод. Основа. Это называется основа. Так вот, здесь, в вопросах условий, что является основой? Все дозволено, кроме того, на что есть дарить, что это запрещено. Все дозволено, нужно выполнять. Или наоборот. Конечно, первое. То есть, основа является действительность условий. Действительность условий сыха. Что эти условия обязательны к выполнению. Что эти условия являются такими, которые имеют больше права, чем все другие условия, на соблюдение. Так это основа. Основа является действительность условий, основа является обязательность их выполнения, и что эти условия, касающиеся никаха, они что? Имеют больше всего права на выполнение, чем все другие. Условия, касающиеся никаха, требует большего выполнения, имеет больше права на выполнение, чем те условия, которые заключаются при торговых каких-то соглашениях, при купле-продаже, или при аренде, или при таком договоре, как вакф. Что такое вакф? Вакф, когда какое-то имущество переводится, вакф, то есть отчуждается в качестве садака на какие-то нужды благотворительные, так что уже нельзя его продавать, там, дарить, передавать по наследству. Так вот, разные виды взаимоотношений, там могут быть какие-то шуруты, какие-то условия. Их нужно соблюдать, но больше всего имеет право на соблюдение какой из договоров? Договор купли-продажи или аренды, или вакфа, или никяха. Никях. Это важнее, и это имеет больше права на соблюдение. Почему? Потому что посредством этого запретное чрево, запретный орган становится для человека дозволенным. А что касается купли-продажи, то посредством договора купли-продажи что становится дозволенным? Возможность распоряжаться каким-то имуществом. Распоряжаться имуществом – это нечто более серьезное или вопрос интимной близости, вступать в близость с женщиной и сделать для себя дозволенным связь с ней. Конечно, половой орган – это вещь, вопрос, что сделал дозволенный для себя половой орган – это вещь более серьезная и более строгая, поэтому отношения здесь. И поэтому говорит про Калисарату Сарам, астахляль тумбель фуруч, что посредством чего вы делаете для себя дозволенным половые органы. Как это понять? Что это условие. Если бы не это условие, то женщина бы тогда не разрешила. Женщина тогда не разрешила тебе иметь с ней близость, не сделала бы для тебя дозволенным свои половые органы. Она под каким условием сделает? Только что ты будешь выполнять вот это вот условие. То есть, получается, это такое условие, такая вещь, от которого зависит, из которого вытекает истихляль фурудж, то есть делаем для себя дозволенных половых органов. И поэтому это условие имеет больше всего права, больше, чем все другие условия, на соблюдение. Это слова Ибн Усаймина, рахималлаху та'аля. Следующая глава назвал ее Ан-Науи, рахималлаху та'аля, баб истизану сейф фи никах бин нутх, нутх валь бикр бис сукут. Истизана сейф фи никахи бин нутх, глава о том, что женщина сейф, которая была замужем уже, развелась, была замужем, называется сейф, да, имела близость в законном браке, что если потом она выходит замуж, ее выдают замуж, то необходимо спрашивать у нее разрешение, и ее разрешение будет нутк, то есть произнесение своего согласия. Обид бикр без сукут. А если это бикр, то есть девушка еще, незамужняя девушка, которая не была замужем, то тогда тоже нужно спрашивать ее дозволение, но ее дозволение будет молчание. В этой главе ряд хадисов приводит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, сказано, что нельзя выдавать замуж женщину, которая аль-эйим, то есть которая уже была замужем, пока не будет выслушано ее мнение. И нельзя выдавать замуж аль-бикр, то есть женщину, девушку, которая не была замужем, еще пока не попросят ее разрешение. Спросили у посланника Аллаха, а каково ее, в чем выражается ее разрешение, и он ответил, в том, что она промолчит, когда ее спросят. И вот целый ряд хадисов здесь приводится с таким смыслом. Аль-Эйим, что такое Аль-Эйим? Аль-Эйим в данном случае это сейб, то есть та женщина, которая уже была в законном браке и развелась, или умер у нее муж, это называется по-арабски сейб. В данном хадисе в большинстве версий звучит слово Аль-Эйим. Но есть версия, где сказано «сейиб», что указывает нам на то, что под «эйим» подразумевается «сейиб». Почему мы это говорим? Потому что вообще-то «аль-эйма» в арабском языке, «аль-эйма» в арабском языке, это «аль-узуба», то есть не быть женатым или быть холостым. Это «аль-эйма». Холостое состояние человека называется «аль-эйма». Про человека говорит «радюль-эйим», про женщину говорит «имра-эйим». Эйим, это что такое в арабском языке вообще изначально? Эйим. Эйим, то есть не женатый кто-то. Хоть он сейиб, хоть бикр, то есть хоть когда-то был уже женат там или замужем была, да, или не была замужем. Это называется эйим. Безбрачный человек. Эйим. Это вообще в арабском языке эйим, безбрачный или безбрачная. Но в данном хадисе под эйим подразумевается кто? Подразумевается та, которая была уже замужем, развелась или у нее умер муж. И на такое понимание этого хадиса, почему важно, почему это важно? На такое понимание хадиса указывают многие ученые, ученые Хиджаза, говорит Ан-Навави, все факихи, они говорят, что подразумевается сейеб именно, то есть женщина, которая была уже замужем, имела близость в браке законом и развелась. Почему? Потому что, говорят они, есть другая версия этого хадиса, где вместо слова «эйем» приводится как раз именно слово «сейиб». Приводится слово «сейиб», то есть одна версия хадиса разъясняет другую версию. Итак, под «эйем» в этом хадисе подразумевается «сейиб», говорят вот эти ученые. Почему? Потому что есть другие версии, где вместо слова «эйем» именно сказано «сейиб». И потому что в этих хадисах «эйем» звучит как антоним для «бикр». «Бикр» – это незамужняя, которая не была замужем. Называется, что в хадисах звучит как. Если «эйем», то нужно спрашивать разрешение у нее, чтобы она произнесла свое согласие. А если «бикр» сказано, то ее согласие – это ее молчание. То есть противопоставляется «эйем» и «бикр». Значит, под «эйем» подразумевается не просто безбрачный, а подразумевается кто? «Сейеб» – женщина, которая была уже замужем. Это очень важно. И как раз в арабском языке, дальше говорят эти ученые, больше всего слово «эйем» как раз употребляется для кого? Для «сейеб», то есть для тех, которые уже были женаты или женщина была замужем. Почему мы это говорим? Потому что некоторые уляма трактуют это слово по-другому, из чего вытекает изменение хукма, изменение шариатского суждения. Так мы с вами договорились. Что подразумевается под «эйем» здесь?
Сейеб.
Дальше. Теперь слова пророка, алейхиссалату вассалам. Там будет версия у нас, где сказано, что «сейеб» или «эйем», она имеет больше права, чем ее «вали». Больше права, чем ее «вали». Больше права на что? Опять. Разное понимание хадиса влияет на хукм. Правильно, что эти слова означают, что женщина сейеб, которая была уже замужем, имеет больше права, чем ее вали, означает, что она имеет больше права на что? Только на вопрос дозволения, на вопрос согласия. Хорошо? Но не значит, что она имеет больше права с точки зрения заключения договора. Это очень важно. То есть, что значит, она имеет больше права, чем ее вали? Да не в плане заключения договора, не так, что она сама может пойти и заключить брачный договор и иметь больше права на это, чем ее опекун. Нет. Имеется в виду, что она имеет больше права на что? На решение. То есть на дозволение, на решение, вынесение решения в этом вопросе, а не на заключение брачного договора. И большинство уляма как раз говорят, что вот именно так нужно понимать хадис. Вы со мной? Дальше станет яснее, что мы сейчас как бы просто такие делаем зарубки изначальные в этом вопросе. Но есть уляма, который говорит, нет, в этом хадисе имеется в виду, что она имеет больше права, чем ее вали, на заключение брачного договора. Но не так, потому что есть достоверный хадис от пророка, алейхиссалату вассалам, где он говорит, «Ля никяха илля бивали», нет никяха иначе как с вали, иначе как с опекуном. И другие хадисы, которые указывают на то, что условием для всякого никяха, хоть эта женщина была замужем, хоть не была, условием для никяха является наличие вали, наличие опекуна. Что касается хадисов, 1319 хадис, я прав.
ثم قال حدثني ثم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت.
تقول الإمام مسلم حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري رسكلون عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري البصري البغدادي كترسكل حدثنا خالد بن الحارث رسكلون خالد بن الحارث خالد بن الحارث الهجيمي البصري كترسكل حدثنا هشام رسكلون هشام عن يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير كترسكل حدثنا أبو سلمة رسكلون أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كترسكل حدثنا أبو هريرة رسكلون أبو هريرة حديث от кого? От Абу Хурейры. Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла тункаху л-айму хатта тустамар, ва ла тункаху л-бикру хатта тустазан». Нельзя выдавать замуж, не выдается замуж айим. Айим, то есть та, которая уже была в браке, в законном, где имела близость. До тех пор, пока не будет взято ее мнение. Ее решение. Валя тункаху л-бикр хатта тустазан. И нельзя выдавать замуж незамужнюю, которая не была еще замужем, пока не попросят ее дозволения, ее согласия. Калю я расул Аллаха кейфа изнуха. Люди сказали посланнику Аллаха, а в чем заключается ли, каково ее дозволение, в чем оно заключается? Калю он тоскут. Он ответил в том, что она молчит. То есть она просто молчит, когда ее спрашивает. Когда ее спрашивают. Некоторые уляма говорят, спрашивать у девушки, которая не была еще замужем, это должны опекуны, которые помимо отца там или деда, если это дядя там или кто-то, то они должны спросить. А отец, он, поскольку больше всего жалеет свою дочь и желает для нее блага, то на него это не распространяется, и он не, поэтому не должен спрашивать, не обязан спрашивать разрешения у своей дочери. Это мнение некоторых ученых, что отец является исключением в данном случае, но Лаузаи, имам Лаузаи, имам Абу Ханифа и другие ученые Куфа, они говорят, что обязательно, если это бикр, если это бикр, то есть, которая не была замужем, которая достигла совершеннолетия, уже обязательно нужно ее спрашивать. Что касается слов про Калисарату Сарам, ее дозволением является то, что она молчит, то, что она молчит. Правильно, что это касается любой бикр. Любой бикр, любой незамужний, на это указывает Новый Рахмалтар, и касается любого вали, и что ее молчание вообще всегда достаточно. Вот это вот правильно. Это правильное мнение. Почему мы это говорим? Потому что некоторые говорят, нет, не каждая бикр. Не каждая бикр, не каждый вали и так далее. Мы говорим любой вали, хоть отец, хоть не отец. Да, всегда нужно что? Дозволение. Хоть он отец, хоть дед и так далее, то он должен спрашивать. Да? А некоторые говорят, уляма, бикр, она тоже, если это ее спрашивает отец, тогда и молчание, это ее ответ. А если это не отец, это дядя или кто-то, тогда уже она тоже должна что говорить, тоже должна произнести вслух и так далее. Поэтому правильно, что этот хадис, он общий. Касается всех вали, всех бикр, понятно ли, всех девушек и каждого вали. Что касается сейеб, что касается той, которая уже была замужем, то здесь она обязательно должна произнести, то есть нутх произнесения, ее согласия, и здесь нет разногласия, кем бы ни был этот вали, отцом он является или кем-то другим. Почему? Потому что она, говорит Ан-Науи рахмаллаху та'аля, она уже имеет какой-то опыт общения с мужчинами, да у нее нет такой стеснительности уже полной, как это бывает у девушки, которая не была замужем, поэтому она говорит. Она не выражает свое согласие молчанием, а выражает его словами. Так Муслим говорит, «Вахаддасан и Зухейр ибн Харб», рассказал мне Зухейр ибн Харб, который сказал, «Хаддасан Исмаиль ибн Ибраим», рассказал нам Исмаиль ибн Ибраим, который сказал, «Хаддасан Хаджадж ибн Аби Усман», рассказал нам Хаджадж ибн Аби Усман, Хаджадж ибн Аби Усман, Ас-Саввах, мы сказали с вами, «Ха», перевод Исана. Дальше Муслим говорит, «Вахаддасан и Ибрахим ибн Муса», рассказал мне Ибрахим ибн Муса, Ибрахим ибн Муса, ибн Язид, известен как Ас-Сагир, он, да, Ас-Сагир, или Аль-Фарра. Он говорит, Ахбарана Иса, сообщил нам Иса, Яни ибн Юнус, то есть Иса ибн Юнус, Иса ибн Юнус, ибн Аби Исхак, Ас-Сабии. Ани Лаузаи, от Лаузаи, Аузаи, Абдурахман ибн Амр, Лаузаи, Ашами, Ха, перевод Исна. Дальше Муслим говорит, Ухаддасан и Зуэйр ибн Харп, рассказал мне Зуэйр ибн Харп, который сказал, Хаддасан Хусейн ибн Мухаммад, рассказал нам Хусейн ибн Мухаммад, Хусейн ибн Мухаммад ибн Бахрам, Багдади, который сказал, Хаддасан Шейбан, рассказал Шейбан, Шейбан ибн Абдурахман, Аль-Басри Ха, перевод Исна. Дальше Муслим говорит, Ухаддасан Амр ибн Нахид, рассказал мне Амр ибн Нахид, Амр ибн Мухаммад, ва Мухаммад ибн Рафи, также Мухаммад ибн Рафи, Кали, они вдвоем сказали, Хаддасан Абдур-Разак, рассказал Абдур-Разак, Ан Ма'мрат Ма'мра, Ха, перевод Исна. Дальше Муслим говорит, Ухаддасан Абдуллах, ибн Абдур-Рахман ад-Дарими, рассказал мне Абдуллах ибн Абдур-Рахман ад-Дарими, Абдуллах ибн Абдур-Рахман ад-Дарими, Самарканди, известный имам, он сказал, Ахбарана Яхья ибн Хассан, сообщил нам Яхья ибн Хассан, который сказал, Хаддасана Муавия, рассказал нам Муавия, Муавия ибн Саллам, Муавия ибн Саллам. كلهم عن يحيى بن أبي كثير سيان يأتي يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام حديث подобный حديث هشام по смыслу и по إسناده وإسناده واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث и совпадают версии حديث هشام и شيبان и معاوية بن سلام. Итак, сказано здесь еще раз хадис, напомните, как звучит хадис. «Ла тункаху аль-айим хатта тустамар». Нельзя жениться на аль-айим, нельзя выдавать замуж аль-айим, то есть то, которая уже была в браке, да, пока не получит у нее ее амр, то есть ее решение, которое прозвучит. Аль-бикр пока у нее не попросят дозволения, согласия. Аль-айим, мы сказали, аль-айим вообще в арабском языке это... Тот, у кого нет мужа, или та, у которого нет, у которой нет, то есть, та, у которой нет мужа, и тот, у которого нет жены. Да? Сказано, ну вообще, так в арабском языке, но здесь под аль-айим подразумевается сейеб, подразумевается та, которая уже была замужем. Не выдают ее замуж, хатта тустамар, пока у нее не попросят ее совета. То есть недостаточно здесь просто, что она согласится или не согласится. Да? Она именно... говорит, она говорит, с ней советуется, она указывает, я бы хотела так, или я считаю, что так. То есть у нее здесь больше прав, чем у вали. Она вместе с вали обсуждает этот вопрос, она выносит решение вместе с вали. То есть недостаточно здесь сказать просто молчание. Да? Она, у нее спрашивают, с ней советуются, она говорит о своем решении, говорит, да, я хочу, или нет, я не хочу. То есть ее дозволение, ее согласие должно звучать ясно, четко, понятно, в виде слов. «Валя тункахуль бикр», дальше сказано, «хатта тустазан», и не дают замуж бикр, то есть та, которая еще не была замужем, ее не выдают замуж, пока не получит истизан, пока не сделают истизан, пока не получит ее изан. Изан, то есть дозволение, согласие. Каким образом ее согласие? Она же стесняется. Сейчас девушки, конечно, не такие стеснительные, как были раньше, но раньше особо. Баракалуфикум стеснялись, хорошо? В чем выражается ее согласие? Профессор говорит в том, что она молчит, когда ее спрашивают. Потому что у девушки, у нее есть стеснительность. Если она отвечает молчанием, то этого достаточно. Если она не согласна, тогда, конечно, уже она говорит, нет, я не хочу. Если она говорит, то ясно тогда, что она, значит, не согласна. Или она говорит, там, передает отцу, что она не согласна. Если же она промолчала и никому ничего не сказала, то это указывает на ее согласие. Или если она сказала словами. Если сказала словами, то, конечно, тем более это указывает на ее согласие. Только Ибн Хазм, его мазхаб отличается в этом вопросе. Мы говорим с вами, что если она молчит, это указывает на ее согласие. Если говорит «да», то тем более указывает на ее согласие. Но Ибн Хазм говорит «нет». Поскольку Пророк Сусам говорит, что ее согласие – это молчание, поэтому если она говорит словами, значит, это не считается согласием. Почему? Потому что это заиритская школа, которая чрезмерствует в вопросе взятие буквального смысла без обращения внимания на причины и мотив. Почему? На обоснование этого хукма. Они на это не смотрят. То есть, если девушка говорит, когда ее отец спрашивает, я вот тебя выдаю, хочу выдать за такого-то замуж. Если она говорит, да, я хочу, по мнению Ибн Хазма, это не считается. Обязательно должна просто что промолчать. Итак, вы поняли разницу между сейеб и бикар в данном случае. Бикар, девушка, которая не была замужем, ее согласие – это ее молчание. А та, которая была замужем, тустамар, скажем. Что такое тустамар? Спрашивают ее амр. Тустамар, значит, спрашивают ее амр. Амр, то есть ее решение. Советуются с ней. Только после этого совета с ней, ее решения, озвученного ей, после этого только можно заключать брачный договор. Вали может заключать брачный договор с женихом. То есть то, что разные слова используются, для сейеб используется как? Тустамар. А для бикар, для той, которая не была замужем, используется тустазан, указывает на наличие между ними разницы. Для первой только сарихуль кауль, то есть ясные, четкие слова согласия. Для второй молчание, это указывает на ее согласие. И очень важный вывод из этого хадиса. Если есть тот, который спрашивает согласие, если есть и спрашивание согласия, значит, есть тот, который и спрашивает согласие. Если есть и спрашивание согласия, значит, есть тот, который и спрашивает согласие. И это указывает на то, что должен быть вали. И вали – это условие. Вроде бы в этом хадисе не звучит слово вали, не звучит опекун. Так или не так? Есть слово про опекуна какое-то? Нет. Но то, что здесь говорится о необходимости и спрашивать согласие – указано на то, что есть тот, кто и спрашивает согласие. Значит, должен быть, что? Вали. Хадис указывает на условия вали. Шейх Ибн Усаймин говорит, рахмаллаху тааля, «Ля тункаху аль-айим, не выдают замуж аль-айим, то есть не заключают брачный договор». Никах здесь имеется в виду акт, то есть нельзя заключать брачный договор для нее. Аль-айим вообще это та, которая лишена мужа, говорит Шейх Ибн Усаймин. Как правило, это кто вытекает из этого? Вытекает, что подразумевается сейеб. Но так вообще, конечно, эйеб может быть и не сейеб, и не та, может быть та, которая еще не была замужем. Но в данном случае под эйеб, говорит, он подразумевается сейеб, та, которая была замужем. Хатта тустамар, пока у нее не попросят амр, значит, это пока у нее не попросят ее решение. И недостаточно сказать ей, мы тебя выдаем замуж за такого-то, и она промолчала. Если ей сказали, мы тебя выдаем замуж за такого-то, она промолчала, этого недостаточно. Обязательно она должна сказать «да», «да». Или по-другому как-то выразить свое одобрение этого. Что касается бикр, та, которая не была замужем, то достаточно того, что она просто молчит. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит здесь «Уаля тункахуль бикру хатта тустазан». Не выдают замуж бикр, пока не попросят у нее дозволения. Люди спросили, а как это ее дозволение? И он сказал, что молчание. Почему? Потому что, как правило, говорит Шейх Ибн Усаймин, девушка, которая не была замужем, если ей говорят, что выдают ее замуж, она стесняется сказать, да, я хочу. И, как правило, она сама стесняется сказать, выдайте меня замуж. Да, когда ее спрашивают. Или сказать, да, я согласна и так далее. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что дозволением в ее случае является то, что она промолчит. То есть, если ей говорят, мы тебя выдадим замуж за такого-то, она промолчала, то этого достаточно. Но тут Шейх Русамин обращает наше внимание на такую вещь, что когда спрашивают решение у той, которая уже была замужем, или дозволение у той, которая еще не была замужем, нужно упомянуть ей об этом муже рассказать столько, чтобы было, чтобы у нее составилось представление о том, кто он такой. Чтобы она могла понять, кто это такой. Могла составить представление. То есть не просто сказать, вы даете замуж за такого-то, Абдулу, сына Абдурахмана. Да? Нет, нужно разъяснить ей, упомянуть все, чтобы она могла составить себе представление, и потом уже на основе наличия у нее знания и представления выразить свое согласие или несогласие. То есть недостаточно сказать, мы тебя выдаем замуж за такого-то, а она и не знает, кто это такой. А может быть, она еще и постесняется сказать, а кто этот человек? Каковы его деяния, или какая у него работа, или каково его знание, какое у него поклонение, какой у него нрав. Поэтому, Шейх Мусаммед говорит, обязательным является спросить ее согласие и разъяснить ей, за кого ей предлагается выйти замуж, так, чтобы она могла составить достаточное представление и выйти замуж уже на основе знания и понимания. Кто-то может сказать, ну разве недостаточно, если человек скажет своей дочери, доченька, я тебя выдаю замуж, вот за такого-то ты хочешь? Она говорит, да, хочу, потому что я отец твоему выбору доверяю, я препоручаю тебе свое дело. Я тебе полностью доверяю. Разве недостаточно? Человек мне говорит, это неплохо, что она так препоручает отцу, что она доверяет отцу. Это неплохо, конечно, проблем нет. Но так или иначе, говорит он, однако все равно, что в начале нужно сказать, такой-то посватался к тебе и описать его качество. Что это такое-то, такой-то, религиозность у него такая-то. Нравственность у него такая-то, что касается имущества, там положение у него такое, чтобы она вошла уже в этот вопрос, как на основе видения и понимания. Дальше, слова пророка, алейхиссалату вассалям, по поводу дозволения девушки, которая не была замужем, таскут, она молчит. А если она выразит словами свое согласие, скажет ей, ты хочешь, чтобы мы тебя выдали замуж за такого-то, она скажет, да, хочу, это хороший человек, я слышала, что это... Благой человек, что он талиб ильм, искатель знания, что у него хорошая нравственность, и он еще и состоятельный к тому же, и вообще где такого найдешь? Это все она говорит. Будет ли это считаться с ее стороны изан, дозволением и согласием? Если сказать, если взять мнение Ибн Хазма, то это не будет считаться выражением согласия. Потому что Ибн Хазм, да, он говорит, если она словами сказала, та, которая еще не была замужем, когда ее спрашивают ее согласие, она сказала словами, то это не считается словами. Что тогда делать? Если она взяла и сказала, да, я хочу, тогда нужно еще раз спросить ее дозволение, говорит, на второй раз. Если она промолчала, значит, выразила согласие. А если опять словами сказала, да, я хочу, значит, еще раз нужно повторять. Может быть, она второй раз сказала еще больше, чем в первый раз, да, еще больше предложений. И он говорит, это не считается действительным. Такое дозволение с ее стороны не будет действительным. Она должна именно промолчать. Именно промолчать, говорит он. Вот так вот держаться до такой степени, до такого уровня, до лагер, до очевидного смысла. Это, конечно, говорит Шейх Мусаммин, то, что свойственно Ибн Хазму, как, например, другой пример приводит он. Это его мнение по поводу удхия, по поводу курбана. Если человек... зарезал барана, которому год, зарезал овцу, которой год, то это, по мнению Ибн Хазма, не засчитывается. Такой курбан будет недействительным. А если зарезал полугодовалую, тогда будет действительно. Если зарезал джаза, полугодовалую овцу, действительно. А если зарезал, которая уже сания, которая уже год, это недействительно. Почему, говорит он? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, если только вам не сложно, тогда зарежьте полугодовалую овцу. Видите, говорит он, в хадисе звучит, зарежьте полугодовалую овцу, значит, мы должны брать вот так, как есть, и сания, то есть та, которая год, по его мнению, она что не подходит и не будет действительной. Почему? Потому что в тексте упоминается джаза. Ну, это, Шейх Мусаммин говорит, да, соответствует его этому мазабу, мазабу Захирия. И хотя, конечно, мы, это очень важное слово Шейх Мусаммина, он говорит, на самом деле, конечно, мнение Ибн Хазма мы принимаем в расчет, потому что есть некоторые, кто говорит, мнение Ибн Хазма вообще не считаются. Нет, мнение Ибн Хазма мы принимаем в расчет, учитываем, говорит Шейх Мусаммин. И иногда его мнение, оно бывает самым правильным, чем мнение других. Правильнее, чем мнение всех других. Но вот в этом вопросе, вне всякого сомнения, он ошибся. Да, говорит он, Шейбну Самейн Аллаху Акбар, как это может быть так, что курбан, если человек режет полугодовалую овцу, будет действительным, а если годовалую, то будет недействительным. Или женщина, девушка, незамужняя, если она выражает согласие молчанием, то это действительно, а если произносит, то это будет недействительным. Дальше Шейбну Самейн говорит, что лагер, очевидный смысл хадиса, слова пророка алейхиссалату вассалям, ля тункахуль эйим, не выдаю замуж эйим. Если смотреть лагер, очевидный смысл этого хадиса, то этот хадис указывает, видится, что он указывает на что? Что подразумевается здесь любой опекун, хоть отец, хоть не отец. То есть отец, он тоже не может выдавать свою подопечную, даже если она бикр, даже если она никогда не была замужем, не может выдавать ее замуж без ее согласия. Почему? Шейбну Самейн говорит, потому что на это указывает заиру хадис, очевидный смысл данного хадиса. Это очень важно, потому что есть некоторые улема, которые говорят, если отец и если девушка бикр не была еще замужем, то он может выдавать ее и без ее согласия, даже если она не хочет. Есть мнение такое. Шейбну Самейн говорит, этот хадис в очевидный смысл указывает на обратное. Хоть отец, хоть не отец. Включает в себя здесь обязанность спрашивать разрешение и отца, и не отца. Не, отец тоже не может выдавать замуж свою дочку, которая еще не была замужем, если только иначе как после ее дозволения. Если она отказывается, то тогда харам, запрещено для нее выдавать ее замуж. Кто-то скажет, ну разве Абубакр ради Аллаху Таля не выдал замуж свою дочь Аишу ради Аллаху Таля Анга, когда ей было 9 лет, и не спросил ее дозволения? Шейбну Самейн говорит, если человек разумный, и он знает мать правоверных Аишу ради Аллаху Таля Анга, то разве можно вообще представить, если у тебя есть разум, и ты знаешь, что такое Аиша ради Аллаху Таля, мать правоверных, можно вообще представить, что она могла отказаться и не захотеть выйти замуж за посланника Аллаха, саллаху алейхи. Невозможно. И разве есть кто-то из тех, которые сватываются наподобие пророка, алейхиссалату вассалям, равные ему? Или есть среди женщин, к которым сватывается та, которая равна Аиша? Или есть среди опекунов вали, отцов, такие как Абу Бакр, радиаллаху талан? Ответ отрицательный, конечно, нет. Поэтому в этом случае или в этой истории не может быть никакого вообще аргумента. Не может быть никакого аргумента тем, которые говорят, что значит можно выдать замуж без согласия девушки. Это кто? Муж здесь кто, за кого дают замуж? Посланник Аллаха. Та, которую выдают. Аиша радиаллаху анха. Тот, кто выдает. Абу Бакр ас-Сиддик. Поэтому сказать, здесь дозволение не спросили, и это довод, мы не можем, потому что это совершенно исключительный случай, подобного этому нет. И ее отец, конечно же, когда выдавал ее замуж, если даже не передается, что он спросил, ясное дело, что, конечно же, он знал, что она ни в коем случае что не откажется от этого, что такого не может быть, что она не согласна. Какая разница между Тустазан и Тустамар. Разница между ними, говорит Шейбну Самейн, что истизан это просто, когда спрашивают, согласна или нет. А истимар, Тустамар, это когда не просто спрашивают, согласна или нет, но еще что? Советуются, подразумевает какое-то изучение вопроса, рассмотрение совместное там и так далее. То есть от слова амар. От слова амар принятие решения. Тустамар это в отношении кого, пророк Сусам сказал? Что нужно сделать истимар в отношении той, которая уже что? Была замужем. Здесь истимар, то есть взять ее амр, советоваться с ней, ее мнение и так далее. А истизан, спросить дозволение, это в отношении той, которая еще не была замужем. 1420 хадис, икра.
Хадис. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة يقول
عائشة
سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحيي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت.
Итак, говорит имам Муслим, рахмаху Аллах, хадасана Абу Бакр ибн Шейба, рахмаху Аллах, ибн Шейба, который сказал, хадасана Абдулла ибн Идрис, рассказал Абдулла ибн Идрис, Абдулла ибн Идрис, алауди аль-Куфи, ани ибн Джурейдж, это ибн Джурейджа, который сказал, ха, потом перевод Исна, дальше Муслим говорит, хадасана Исаак ибн Ибрахим, рассказал Исаак ибн Ибрахим, Исаак ибн Рахавуя, ва Мухаммад ибн Рафи, также Мухаммад ибн Рафи, джамиян, ани Абдин Разак, все они от Абдин Разак, ва лафзур ибн Рафи, эта версия принадлежит ибн Рафи. Он сказал, хаддасана Абдур-Разак, рассказал Абдур-Разак, который сказал, ахбарана Мджурейч, сообщил Мджурейч, который сказал, самиету ибн Аби Мулейка, та якул, я слышал, что ибн Аби Мулейка говорил. Ибн Аби Мулейка, это кто? Абдулла ибн Убейдилля ибн Аби Мулейка, известный имам, который застал 30 сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ибн Мулейка, он умер в 117 году хиджры. Он был и кадием, он был и муаззином в Мекке. И так он сказал, «Каля Закван, Мавля Айша». Сказал Закван, вольно отпущенник Айши. Закван, Мавля Айша, Аль-Мадани, умер в 63-м. Самиету Айша Татакуль. Я слышал, что Айша говорит. Итак, этот хадис от кого? 1020-й, от Айши. Слышал, что Айша говорила. «Сальту Расулаллахи, саллаллаху алейхи вассалям, аниль-джария, йенкихва ахлюха». Я спросил у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, про джария. Джария имеется в виду здесь девушка, которая незамужняя. Юнкихва аглюха, которую выдает замуж ее семья. Атустамару амля. Спрашивают ли у нее согласие или нет? Факаляля Расулуллахи саллаллаху салям нам тустамар. Ответил ей посланник Аллаха саллаллаху салям, да, спрашивают. Факалят Айша, и сказала Айша, факульту лаху фаинна тастахи. Я сказала ему, говорит Айша, то есть пророку саллаллаху салям, но ведь она стесняется. То есть как у нее спрашивают дозволение? Она же стесняется. Факаля Расулуллахи саллаллаху салям, фазарика изнуха иза хия сакатат. Вот это и есть ее дозволение, когда она молчит. То, что она смолчит, это и есть ее дозволение. Сказано, Айша задала вопрос пророку саллаллаху алейхи ва саллям по поводу джария, которую выдают замуж. Ее семья выдает ее замуж. Под джария здесь подразумевается бикр. То, что в том хадисе называется словом бикр, здесь называется джария. В версии, которая у Бухари приводится, сказано, что Айша сказала, «Я Расуль Аллах, инналь бикра тастахи, посланник Аллах, бикр стесняется». Видите? Хадисы разъясняют друг друга. Кто-то здесь скажет джария, кто подразумевается под джария. Джария это может быть невольница, например. Да, джария много значений имеет. Просто молодая девушка еще. Тоже может называться джария. Мы говорим, под джария подразумевается бикр. На это указывает другая версия Айши, которая приводится у Бухари, где она именно говорит, что посланник Аллаха бикр стесняется. Бикр, девушка незамужняя, стесняется. Потом в другой версии этого хадиса Айша сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-бикру тустазан, незамужнюю, и у нее спрашивают дозволение, и я тогда сказала, ведь она стесняется. И обратите внимание, вот те версии у Бухари, которые мы сейчас упомянули, там какое слово используется? Тустазан, спрашивают дозволение, а здесь тустамар. Тустамар, то есть как бы спрашивают ее, что? Решение. Совещаются с ней. И вот мы сказали, тустамар здесь подразумевается, понимается в значении спросить дозволения. А почему мы такой вывод сделали? Потому что другие версии, там используется слово тустазан, спрашивают дозволения. То есть таким образом мы объединяем риваяты. Объединяем, что? Версии этого хадиса от Айши, радиаллаху тааля анха. объединяем и приходим к выводу, что поджария подразумевается. Бикар подтустамар подразумевается, что не согласие выражено речью, а как? Молчаливое согласие. То есть изн подразумевается, спрашивает согласие у нее. Иншаллаху та'аля, мы закончим с вами разбирать этот хадис, эту главу. Завтра, с позволения Аллаха Субхану та'аля, ва биллахи тауфик, ва саллаллаху алейхи ва саллям, 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 ва салл